Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, наши замечательные зрители, слушатели и так далее. Надеюсь, вам хорошо нас слышно, меня, по крайней мере, пока что. Добро пожаловать на свежайший выпуск вашей любимой передачи «Гигзона» на Теос Медиа. Сегодня мы говорим о произведении, ставшем жемчужиной киберпанка, идеально сочетающим в себе не только футуристичный экшен, но и глубочайшую философию футуршока, попыток переосмыслить примитивные начала человеческой психии через призму супервысокотехнологичного нашего с вами будущего. Мы говорим о произведении, во многом задавшем тон новейшей фантастики. И далеко не все произведения, основанные на смешивании хай-тек паранойи и эклектики многоуровневого психоанализа, смогли обогнать эту классику. А в далеком 1989 году Масамуне Сиро, или Широ, правильнее как произносить фамилию, меня поправит, наверное, одна из наших гостей сегодняшних, написал первый том своего произведения, обогнавшего времена на много-много витков размышлений вперед, предсказавшего в некоторых чертах наше неминуемое настоящее, а ровно 25 лет назад, 18 ноября 1995 года, вышел первый эпизод аниме, которое обессмертило навсегда майора Модока Кусанаги, Бато, весь прочий девятый отдел, Татиком и так далее. Здравствуйте снова, дорогие друзья, на новом эфире передачи «Гигзона» Теос Медиа. С вами наша великолепная ведущая Оксана Куропаткина. Я ваш вечно мрачный хост, всем недовольный бородач Олежка Никитин. И у нас в гостях замечательная японист, атаку анимешница Анастасия Сафронова и специалист по киберпанку, ведущий свое очень серьезное, интересное сообщество в интернете Иван Блазковец. И мы сегодня говорим, как вы уже поняли, как вы, конечно, уже догадались, о классике японского киберпанка, которая уже пережила почти 10 раз свое перерождение для публики. О манге, аниме, фильме «Призрак в доспехах», «Ghost in the Shell». Пожалуйста, все ваши эфиры задавайте, конечно же, нам в эфир, после эфира. Как вы познакомились с «Ghost in the Shell», насколько вы чувствуете это произведение близким себе. Я сейчас миную нашу традицию говорить сначала с нашими гостями и спрошу нашу замечательную Оксану. Оксана, каким же таким загадочным хай-тековым макаром ты неожиданно начала знакомство с сагой о майоре?
Это нетипичная для меня история, когда я начала что-то смотреть ради передачи. Я начала смотреть еще задолго до передачи. Слышала много о том, что есть такое произведение. Я его посмотрела, первую часть, очень впечатлилась. И тут параллельно с Наташей Лисовой, с Марусей Ивановой, с которой мы задумывали передачу «Гигзона», мы подумали, а не включить ли нам «Призрак в доспехах» в наш эфирный план. Тогда еще передачи не было, тогда была еще только ее задумка. Мы включили, забили это дело. И «Призрак в доспехах» был нашей первой пробной передачей, которая сохранилась только в наших видеозаписях ВКонтакте. Тогда наша передача еще называлась «Культурный сброд». Это был наш первый блин комом. Первая наша передача, когда мы, в принципе, попробовали обсуждать масс-культурные продукты, и можно сказать, что после этого у меня к «Призраку в доспехах» особое теплое отношение. Потом по «Призраку в доспехах» мы делали аниме «Киноночь» в РГГУ, и долго до самого утра обсуждали футурошок, киборгов, душу и все, что только можно. И под это дело я посмотрела еще следующие две полнометражки. Ну и, наконец, полное знакомство с вселенной, ну, скажем так, с основными ее моментами произошло у меня до эфира. Я поняла, что мне нужно посмотреть экранизацию от Netflix, собственно, к 25-летию культовой саги и к выходу нового апгрейда и приурочен наш эфир. Я посмотрела сначала экранизацию от Netflix. Мне товарищи уже сказали, что я глубоко не права, и я это уже поняла, что я сначала посмотрела «Призрак в доспехах. Синдром одиночки 2045», и только уже потом обратилась к классике двухсезонному сериалу «Призрак в доспехах. Синдром одиночки просто». И влюбилась где-то серии с третьей. Я поняла, что меня затянуло, и я хочу это смотреть и смотреть. И я отвлекаюсь от работы, потому что мне хочется на это посмотреть. И после этого сериала, конечно, мои любимцы «Татикома». То есть у меня к «Призраку в доспехах» очень личное теплое отношение, и «Призраку» мы в какой-то степени обязаны и продвижением нашей передачи.
Но с мангой ты так и не знакомилась, да, непосредственно?
С мангой нет, только со слов уважаемых японистов.
А наши дорогие наши гости мангу саму листали, собственно? О, да, у нашего замечательного бласковица она прямо в руках прямо сейчас. Иван, ты можешь вот сказать, есть ли какое-то реально различие? Не берем сейчас новый сериал от Netflix, потому что я тоже посмотрел две серии, и я понял, что-то нет, я не могу. Меня сейчас не тянет на такое. Но есть ли разница между мангой и вот теми нашими классическими, любимыми экранными произведениями?
Конечно. Нужно понимать, что по манге был снят непосредственно сам вот сам фильм 95-го года, да, я буду называть его это анимационным таким произведением, вот, которое по факту и, ну, лично для меня, да, является вообще лучшим произведением в киберпанке, которое до сих пор есть. То есть даже если сравнивать с «Бегущим каким-нибудь по лезвию», то «Призрак» мне все-таки импонирует больше, возможно, из каких-то личных предпосылок вот этого экзистенциального кризиса, да, главного персонажа там и прочего визуального нарратива, который в фильме показан. Вот, первая манга, она повествует как раз-таки вот о том, что было в кино, было в первом, по-моему, сезоне «Стендалон комплекс». Вот, но манга, она такая, намного более позитивная, такая забавная, то есть там майор показан такой вот типичной, ну, в кавычках, да, кавайной девочкой, которая там, бата, что ж ты делаешь? Вот это вот, в общем, у нее такой, ну, характер типичный, как бы, вот для того, да, времени.
Вот. То есть, подожди, то есть вот такой меланхоличный, отстраненный, все вообще себя, она только в фильме стала, да?
Да, только в фильме, соответственно, Мамору Оси полностью переосмыслил концепт, сделав из него вообще то, что как бы самой Сира даже типа и не предполагал.
Ну, надо поблагодарить, на самом деле.
Все так. Это также, на самом деле, что было и с «Бегущим по лезвию», то, что товарищ Филипп Дик не вкладывал в произведение, а потом его взяли и сделали таким, что стало в свое время культом для жанра киберпанк, которым я и занимаюсь.
Анастасия, как у тебя было знакомство, прошло знакомство? Ты как японист, насколько вообще во всей японской культуре современной, да, вот мы говорим про аниме, мы поговорим про косплей, мы говорим про игры, то все, что пришло к нам из Японии, все жанры. Насколько «Призрак доспеха» реально вот выделяется из этого всего, с твоей точки зрения?
Ну, во-первых, я познакомилась с ним так же, как, наверное, большинство людей молодых моего возраста. Это через канал «Дважды два». Тогда они показывали как раз «Стендалон комплекс», первый и второй сезон. Вот. И тогда, если честно, меня не зацепило, но со временем я просто как бы поняла, что это такая достаточно новая идея просмотра нашего мира, да, что все думали, что как бы в свои года, что вот так будет выглядеть сейчас наше будущее. И проблемы-то остаются и по сей день такими достаточно актуальными, компьютеризации, появление киборгов, дополнительной помощи людям, как это все. У нас игр сейчас вышло на эту тему очень много, и фильмов вышло очень много с таким же почти сюжетом. Есть и аниме почти такого рода, как, например, «Психопаспорт», очень похожее, да. Но это остается таким базисом, первый раз задавшим такую как бы идею, более-менее доступно объясненную, то есть там даются вопросы, даются, в принципе, на него ответы. Это если сравнивать, например, с «Акирой», да, с таким тоже киберпанковым аниме, которое...
Ну, кстати, «Акира» же, по-моему, там почти тютелька в тютельку, Иван. «Акира» же тютелька в тютельку, прям почти, чуть ли не в тот же год, да, как выходит первый том «Призрака в доспех», выходит и «Акира».
По-моему, да.
Сейчас они, по-моему, ровесники. Но «Акира», честно говоря, меня прям, несмотря на всю свою психоделичность именно фильма, и у меня до сих пор один из излюбленных саундтреков — это как там полифония игрушек, по-моему, когда появляются они в палате у несчастного больного. Но он же больше такой уходящий именно в фантасмагорию и экшен, да, в отличие от, собственно, «Ghost in the Shell», который больше о философии.
Философия, да, просто Ghost in the Shell рассматривает философию души, передачу души, возможность ее перенесения на какие-то жесткие носители, на что-то цифровое, оцифровку вот этого всего. А это как превосходство, по-моему, фильм с Джонни Деппом был вот такой же. Он переносил себя через сеть, хотел создать себе идеальное тело. И то же самое в Акире плюс-минус затрагивается, мне кажется, там больше затрагивается какое-то создание какого-то высшего существа, высшего организма. Ну, чуть-чуть рядом, близкие, но мне кажется, то есть как бы вопрос задан по-другому. Здесь душа, какая-то воспоминание, память, передача какой-то вот этой чувственности, то, что присуще человеку, потому что все фильмы, оба фильма говорят о том, что как отделить человека от нечеловека. Они задаются только этим вопросом, на этом вопросе как бы строится весь сюжет и весь как бы как такой вопрос к майору больше, да, то есть а кто она? Как ее воспринимать, как ее воспринимают другие люди, которые с ней работают, как она сама себя видит, потому что... То есть на этот вопрос не открывается полностью ответ в кинофильме, я не знаю, насколько вот манги мне могут помочь коллега сказать, что открывается этот вопрос о том, что откуда, почему она такая, ну, человечная. В фильме, хотя она показана достаточно бездушной, но она руководствуется логикой, вроде какими-то чувствами, какой-то симпатией, да, к Бато внезапно, она же ему помогает.
Я сейчас Почему? Понял, что Киберпанк 2077 будет несостоявшимся, если там не будет достойного, как это называется, не омаджен, как там, камео майора, да, или хоть кого-нибудь из девятого отдела.
Оно будет, уже подтвердили, что там есть много отсылок на Гинс.
Отлично.
По поводу Акиры, да, и Призрака я хотел бы немножко вставить, что Акира — это вообще по факту про... как сказать, про разрушение прошлого и поднятие будущего, про как бы дружбу двух подростков по факту. То есть если читать вот именно мангу, потому что фильм, как обычно, пытаюсь впихнуть вообще все, что угодно, да, вот, там все эти 4, по-моему, или 6 томов, я не помню, вот, Акиры, она, в общем, вот если почитать, там намного все это лучше описано, все понятно, откуда вообще вот этот вот Акира, который во всех нас, да, появился и так далее и тому подобное. Вот. В «Призраке» же, чем лично меня он подкупает, тем, что хоть и показано, да, далекое там будущее какого-то года, но все эти проблемы очень личностные проблемы с тем, как ты себя в обществе понимаешь, то есть, ну, то есть, по факту, вообще весь киберпанк, он что, это противопоставление, да, каким-то там вот, ну, в самом-самом его зачатке, это там корпорациям против системы, там бунтарство, анархия, и, естественно, боязнь к высоким технологиям, которые стали появляться вот в 80-е, то есть, там, опять же, порекомендую книжку, которую я сейчас покажу, я подготовился, «Я больше не верю курсиву» от Уильяма Гибсона, это сборник эссе его, вот, в них оно рассказывает, что буквально как бы я даже не представлял, что можно в плеер как бы вставить там какую-то кассету и идти ее там, да, по улице слушать, это вообще был тогда нонсенс, вот люди ставили там игры на пластинках и прочее, вот здесь же такой же футуршок, да, с которым Япония намного проще справилась, чем весь остальной мир, потому что они были готовы к этому, такое ощущение, что киберпанк, он должен был именно там быть рожден, вот, но что-то пошло не так. Вот, поэтому «Призрак», он такой, он очень личный, очень про то, вот как правильно сказали, да, кем же себя представляет майор, вот, то, что главный, вообще один из главных диалогов фильма происходит в лифте, да, где она говорит как раз Бато о том, что, где гарантия о том, что на самом деле, как бы, во мне там не искусственный мозг, а просто какие-то воспоминания просто, да, рандомно наброшенные в голову. Это вообще нас приводит к обычному парадоксу Тесея, который еще древние, как бы, да, греки рассказали, вот, а римляне нашли на него ответ, сделав юридическое лицо, то есть если у нас там есть условная группа серебро, меняю участников, как бы группа серебро, она и останется группой серебром. Это, естественно, как люди другие представляют...
Это ты имеешь в виду, что если мы будем заменять корабль аргонавтов по щепочке, да, в результате это будет заменен, да, материал, то останется ли это кораблем аргонавтов?
Ну, все да, верно, да. С какого момента? Да.
Удивительно, у меня знакомство с «Призраком доспеха» произошло до того, как на 2x2 он появился, и когда он появился на 2x2, я был очень сильно удивлен, сейчас объясню почему, потому что мне было лет 12, когда я посмотрел полнометражку, вот первый самый, 95-го года, я не понял ничего. Я до сих пор помню, я сижу в редакции одного молодежного журнала, там мой брат был главным редактором, я сажусь, мне нечего делать, я смотрю, у них доступ к огромной кинотеке всего вообще мира. Я понимаю то, что мне стало импонировать в то время как раз аниме, но в 12 лет какое аниме было для русского мальчика, да, как бы это были там а-ля покемоны, дигимоны, там вот что-то в этом разряде, я сейчас уже не вспомню. А, ну, Sailor Moon еще, конечно же. Кстати, тоже очень интересное произведение для обсуждения, между прочим, если в оригинале рассматривать. И я тогда в 12 лет посмотрел «Призрака в доспехах». Ну, понятно, из-за чего я изначально это посмотрел в 12 лет. Я ничего не понял. Я надеялся на одну подачу. Оказалось, что мне будут грузить какими-то взрослыми темами, которым я вообще не готов. И вот когда было... Потом... Вот этот комплекс «Одиночки» появился на 2x2 телеканале. Не знаю, кстати, насколько мы можем упоминать наших прямых конкурентов в шоу «Гигзона». Было обсуждение, появился сериал на 2x2, который я смотрел по утрам, готовясь, я не помню, то ли в университет я ходил, то ли это был 11 класс моей школы, ну, то ли первые там курсы университета. То есть я рано-рано утром вставал, и рано-рано утром «Призрак доспеха» шел. Я, поедая хлопья с молоком, смотрел «Призрак доспеха» и тоже думал, я ничего не понимаю, что происходит. И потом, когда была ночь в РГГУ, просмотра полнометражки, я согласился туда сходить, потому что мне было интересно ночью посидеть в университете, посмотреть аниме. И тут меня как проперло просто вот первая полнометражка. Я как раз в этот момент находился в жесточайшем кризисе личности. И меня она, знаете, как лучом света просто насквозь пробила все мое тело. Меня несло всю ночь тогда на различные размышления. Я дико прокайфовал. И вот сейчас, как раз готовясь к эфиру, я открыл вот эту новую попытку что-то сделать по Ghost in the Shell от Netflix. Я был просто в шоке с первых же минут, то, что неожиданно глубокое философское произведение превратилось в трехмерный экшен. Причем трехмерный нас... Такое ощущение, что анимацию сделали люди, которые раньше занимались анимацией для детских телевизионных шоу 3D-шных, то есть типа а-ля «Маша и Медведь», там всякие «По-патрол» и так далее, потому что очень плохая графика для Ghost in the Shell. В 2017 году, когда можно было сделать огромное количество потрясающих вещей, от Netflix в 2017 году по легендарному произведению такая плохая графика, и все на политическую сатиру какую-то, типа «Вот большая четверка, всем сделала плохо». И вот эти мародеры, они тоже плохие, все плохие, только 9-й отдел, майор молодец. Все, я прям был расстроен. Оксана, о чем мы хотим поговорить с точки зрения философии, психологии, возможно, религиозных наших воззрений о Ghost in the Shell? Как его препарировать сегодня?
Ну, прежде всего, конечно, это тема человеческой души, как она понимается нами, как она понимается в японской культуре. Собственно, киборг, кто он такой, кризис личности майора и вопрос ее личности, который поставлен во главу угла еще в первом фильме и в какой-то степени продолжает быть с нами все это время, это то, о чем интересно было бы поговорить, как мне кажется. И связанная с этим тема пробуждения души у существа, которое создано полностью руками человека. Собственно, история с татикомами в сериале очень хорошо показана, как за ними наблюдают, думают, пробуждается ли у них душа. И действительно так и происходит, потому что татикомы сначала жертвуют собой ради Бато, вот, а потом радостно, прям как истинные самураи, поют веселую предсмертную песенку и опять жертвуют собой уже полностью, полностью окончательно. Странно, что при этом они в сериале от Netflix появляются снова. А, на мой взгляд, их уход был просто очень красив. Вот. Мне кажется, что это вот первое направление нашей беседы. А второе, собственно, Олег о нем уже сказал, упомянул, это футурошок. То есть как технологии будущего принимаются, перевариваются, как к ним стоит относиться. Мы здесь уже неоднократно упомянули киберпанк. Соответственно, вот есть западный киберпанк, как мне представляется, есть японский киберпанк. И уже здесь упомянули мы в эфире, что футурошок для японцев прошел менее болезненно, чем для европейцев. Я так думаю, что и благодаря тому, что соответствующий киберпанк был... более каким-то примиряющим и гармоничным. Что я сейчас вспомню из западных каких-то вещей, оно близко к лудизму а-ля там «Черное зеркало». То есть ты смотришь на это, ты понимаешь, что ты проваливаешься в какую-то пустоту, тебе тупо страшно, ты понимаешь, что человек перестает быть человеком, лечь, сесть, не знаю, что еще сделать, убежать и умереть. Вот, в японской культуре все как-то более гармонично. Мне кажется, что вот эти два направления нам стоит обсудить, они самые интересные.
Это ну и, конечно, в связи... Особенно удивительно, да, что это происходит именно в Японии, в стране, которая в 20 веке сделала гигантский скачок из страны самураев до страны как бы высочайших технологий. Да, Оксан.
Да, ну и, собственно, в этом же контексте, мне кажется, стоит рассмотреть персонажей, прекрасный девятый отдел. Ну, потому что «Призрак в доспехах» запоминается действительно своей философией и своими яркими персонажами. Майор занимает, если мне память не изменяет, 13-е место в рейтинге самых популярных таких вот знаковых аниме-персонажей. Собственно, интересно понять, почему. Чем она запоминается, чем запоминается Бато и руководитель девятого отдела. Ну и я предлагаю, Олег, для начала хотя бы так в двух словах для тех, кто не смотрел и кому мы рекомендуем посмотреть, а хотя бы сказать, о чем идет речь. «Призраки в доспехах».
Речь идет о далеком 2000, я сейчас, вот правильно ли я помню, 2025 год, по-моему, первое произведение. То есть прям совсем через 5 лет буквально сейчас это все случится. Мир погружен в некое подобие холодной войны. Я так понимаю, что там... Я вот точно не помню, как начинается сюжет
после,
первый.
После холодной как
после
раз
войны. После холодной, да. Наши главные герои всего «Призрака в доспехах» — это независимый спецотдел, бюро общественной безопасности, то есть люди, которые должны находить преступников по наводке руководителя, либо по заказу, на самом деле, по большому счету, правительства. Естественно, правительство не такое простое, это скорее сброд неких... ну, скажем так, олигархии, да, ну, понятно как, это правительство будущего, которое полностью состоит из коррумпированных чиновников, которые какие-то свои собственные цели преследуют под видом общественного блага. И есть вот этот самый пресловутый девятый отдел, который состоит отчасти из уже кибернизированных, как правильно называется у нас?
Кибергизированных,
да. Оперативников, отчасти из обычных людей, и они, собственно говоря, ведут борьбу с неким таинственным злом. Предысторию майора, я думаю, что лучше нам расскажет Иван, собственно говоря, кем она была раньше, как она появилась в спецотделе. Дальше вся история строится на двух параллельных как бы сюжетах. Это борьба с неким сверхпреступником, и вторая — это борьба внутри некоторых из членов этого девятого отдела со своими некими переживаниями, экзистенциальными кризисами. В частности, поднимается очень важный вопрос от главной героини произведения, майора Кусанаги. Если она практически целиком киборг, то осталась ли в ней реальная душа? Потому что она перенесла в том числе и трансплантацию мозга, и она не может отвечать за то, на самом деле ли она помнит свое какое-то прошлое человечное, или же это что-то видоизмененное, и на самом деле она целиковый робот, и ей просто кажется то, что она когда-то была человеком. Тут же к ее размышлениям подкрепляется замечательный персонаж Бато, огромный мужчина с имплантантами глаз. И наверняка вы часто, наши дорогие зрители, если вы интересуетесь аниме, видели упоминание этого брутального, крепкого мужика с замечательным оперативным прошлым. Киборг-громила такой с двумя маленькими точечками и с красивой прической в конском хвосте, который точно так же пытается понять, человек он или все-таки больше уже машина. Вот. Какая предыстория у майора, Иван?
Я даже начну немножечко издалека, потому что если посмотреть на произведение Масамуне Сира, мы можем увидеть у него предыдущую работу, называется «Яблочное зернышко». Вот, как раз прям явно прослеживается, откуда, в общем-то, вырос майор вместе с Бато, потому что главными героями того произведения тоже был, условно, там отдел, который, да, занимался там киберпреступлениями, вот, и там главный персонаж тоже была мадам, и у нее друг был, собственно, тоже огромный качок, прям там совсем киборг-киборг, у него там такие ушки забавные были, ну, то есть такие антенны, короче, как у какого-нибудь там Гандама из, там, одноименного произведения, вот, и прочее. Именно вот про... Ну, это вот с чего образ он как бы рисовал, видимо, до этого это такой трамплин у него для разгона был автора. Вот, затем в манге оригинально нам об этом не говорится, это нам раскрывается непосредственно через персонажей, вот что мне очень нравится, второстепенных у этого девятого отдела, кто же такой майор, такая я, вот. Запоминается очень сильно сцена с сайта, это который снайпер, у него один глаз как раз аугментированный. Вот. То, что майор до этого заведовал каким-то там боевыми действиями, у них была оперативная группа как раз-таки вот во времена вот этой самой войны, Третьей мировой, которая была, ну, то есть после которой у нас мир показывается, да? Вот. И во время всего этого она как раз производила какие-то там вылазки. Ну, в общем, была по факту... ЧВК, да, правильно это называется, частная военная компания у них там, вот, которая также, вот как ты уже выразился, правильно работал там то на правительство, то на тех, кто, короче, больше заплатит, вот, и в это все время они как бы собирали вот этот девятый отдел, то есть набирая там лучшего снайпера, вот как сайта, да, там лучшего хакера, условно говоря, там Сикаву, Бато, по-моему, там с самого начала у нее был, вот это я сейчас не помню, вот, и так далее, и тому подобное, вот, причем хочу заметить, что вот ты, опять же, сказал по поводу идентичности майора и Бато, да, у майора этот вопрос, он все еще всегда стоит по всем произведениям, а Бато, он уже как-то смирился с этим.
Я немножко не прав, но у него скорее как раз он привык уже к миру, где человек и киборг, это вот...
Да, он уже единое. Как бы на это забивает, и можно увидеть много...
Он просто проявляет, он просто забил на вот этот разговор человек-киборг, киборг или человек-человек или киборг. Я это я буду относиться ко всем, как вот если у этого существа есть голос, значит, у него есть то, к чему я могу относиться.
Да, вот он как бы... Есть отличная сцена, где он сидит, качает как бы бицепс, там, гантели, ему говорят, зачем ты качаешь, тебе же, типа, аугментированное тело полностью, да, протезированное. Он говорит, ну, как бы, привычки старые остаются, мне просто нравится тягать железо. Вот. Отлично привык к своему новому состоянию. Но еще он жаловался на то, что еда для киборгов не очень вкусная, конечно.
Ну, мне всегда нравится этот момент, то, что они могут выпить сколько хотят, и потом они будут трезвыми, как только понадобится, потому что у них максимальная, как называется, ферментация алкоголя происходит благодаря суперпрокачанному телу. Это все вот прям как каждый раз вызывает зависть. Но дико раздражает то, что в Netflix, знаете, вот в этом новом сериале, все начинается прям со сцены, как за рулем майор решает выпить бутылочку Дадвайзера.
Между прочим, что только эти девятый отдел не пил. Я помню, что в сериале, который такой каноничный сериал, у одного из русских шпионов, значит, жена этого шпиона поит медовухой.
Боксера, да.
Поет медовухой Бато, сообщив неожиданный для русских факт, что в России принято готовить медовуху всей семьей. Это было так трогательно, это гораздо как-то приятнее, чем балалайки и медведи. Вот. И польстил, как бы сказать, меня затронуло, что именно медовуха. Не водка, а медовуха. По крайней мере, не банально. Уже не так обидно задержало.
Мне нравится, что Япония для нас такая же, вот, мы для них такая же экзотика, как они для нас. То есть мы можем рассуждать по поводу чего-то там отстраненного, что мы знаем о японцах, и японцы размышляют о русских. В аниме «Первый шаг» мне вообще всегда нравился момент, когда приезжает русский боксер из далекой-далекой Сибири. И, впрочем, ладно, не будем отвлекаться на это все. Кстати говоря, по поводу того, как выглядит с политической точки зрения мир будущего, насколько хорошо предсказаны многие события и как техника влияет на политический уклад, политическое вообще бытие мира. Криптовалюта, появляется ли она сразу? Потому что я вот как-то не уловил этот момент, но, Иван, вот если ты меня можешь попросить...
Там есть... Какой?
Анастасия,
какой, да. В какой из частей просто? Как бы криптовалюта упоминается в 45-м, а вот в старых версиях, по-моему, нет.
Там в старых версиях, насколько я тоже помню, это было то ли в одном сериале, ну, в манге, опять же, не, это не упоминается, вот, да, есть, по-моему, в одной части, это что-то там, тоже какие-то условные евро-доллары, как в том же Киберпанке 2020 от Понсмита товарища, да, вот, но чего-то вот такого конкретного там нет, там главное упоминается, что дикая инфляция произошла, то есть там курс упал, стабильная война, вот как раз вот в 45-м, это, про это хорошо рассказали, ну, как, в кавычках хорошо рассказали, в принципе, упоминание было, и все на это. Вот. Ну и все огрехи и плюсы и минусы, я думаю, мы потом 45-го скажем. Вот. Но по факту, да, только вот в этой части нам что-то сказали по поводу вот такой конкретной именно экономической ситуации. Все обычно в «Призраке» сводилось к политическому, потому что, в принципе, весь киберпанк в Японии, он складывается вот к тому, что у нас есть как бы хорошие ребята, ну, в такие, в кавычках, то есть такие антигерои, да, вот, которые там работают чаще всего на правительство каким-либо образом и противостоят, собственно, там, преступникам, еще кого-то, кому-то со своей серой правдой. Вот можно вспомнить там кибергород Эда, допустим. Ну, вот одно из самых ярких представителей.
Анастасия, как японист, возвращаясь к разговору о душе, насколько вот... Почему «Призрак доспеха» появляется именно в Японии? Как... И связано ли это как-то с тем, насколько сильный скачок сделала Япония относительно всего остального человечества? Ну, то есть реально страна, которая была аграрной, традиционной, консервативной до начала 20... до конца 19 века, извините, закрывшаяся, да, практически на 5 веков от всего остального человечества, вдруг неожиданно делает просто какой-то колоссальный взрыв, как будто, знаете, как большой взрыв накопил вот эту вот потенциальную энергию, и бабах, и вот у нас появляется совершенно новая Япония. Как «Призрак в доспехах», как он... Почему он родился именно в Японии?
А здесь вот хорошо вот можно продолжить как раз то, что до этого говорил майор. Сама идея просто того, что как раз Япония постоянно ставит вопросы какие-то более политические, да, как сама оригинальная идея Ghost in the Shell, как бы, она это и раскрывает. То есть нам просто самому, как зрителю, всегда предоставляет возможность аниме решать самим, как бы, мы считаем правами их дело или как бы нет, да, нам просто показывают, говорят, что вот, им, значит, они работают в такой-то организации, им разрешают делать это правильно или нет, мы к этому приходим как бы либо к концу сериала, либо как бы решаем сами, нам они нравятся или нет, потому что, да, они достаточно жесткими методами работают, даже если на правительство, да, они иногда и убивают, иногда и как-то выбирают все очень какие-то резкие методы, те же самые вторые фильмы, когда они там мафиозную группу все расстреляли и так далее. Ну, в общем, почему так, почему происходит это именно в Японии? Наверное, потому что, ну, это, наверное, будет сейчас слишком банально сказать, что это какой-то остаточный дух самурая, что непоколебимый исследованием за своей какой-то идеей того, что государство, император — это идея правая, это только всегда хорошо, только ради этого надо сражаться. Но у нас есть много других примеров, где такая идея фактически плюс-минус прослеживается, те же самые аниме «Гинтама», да, где, несмотря на то, что мир меняется, все меняется, и мы смотрим за отмирающими какими-то структурами, да, бывшими там полицейскими участками, которые реформируются и следуют каким-то своим уже устроям, своим честь, своей чести, своим каким-то доводам, убеждениям. То же самое и здесь. Мы видим людей, как бы людей, которые уже перешли на сторону всего новейшего, всего нового, и компьютеризации, и частей тела новые, и всего вот этого подверженного, но нам при этом дают возможность какую? Нам дают возможность посмотреть за человеком. Там же есть детектив, который, по-моему, только мозг, память, да, у него только она, по-моему...
В оригинальном фильме у него ничего не аугментировано, в автобусе, это да, потом он, да.
Да, во второй части, по-моему, он себе как раз часть, по-моему, вот мозг, поэтому его майор и взяла, она его одного и взяла, потому что он единственный, кто поступает по совести, он, им такой человек нужен был, чтобы как-то уравновесить вот этот вот весь баланс, чтобы были и люди, и киборги, чтобы все было как бы вместе, совместно, потому что он хороший следователь, он как бы на стороне людей, вроде как-то делает этот вот баланс всего.
Еще человек женатый.
Смешная, да, тема, смешная тема была бы для нового какого-нибудь выпуска «Черного зеркала», что типа корпорация будущего, которая состоит из роботов, и правительство обязует обязательно брать хотя бы одного человека в команду, потому что иначе происходит дичайший
дисбаланс. Во главе девятого отдела стоит стопроцентный человек господин Арамаки. И, кстати, да. В связи с этим тоже вопрос Анастасии, как японисту. Скажи, как ты думаешь, то, что он стопроцентно человек, объединяет киборгов для того, чтобы служить общему благу, выражает ли это японский ответ на вызов киборгизации? То есть не нужно сильно бояться того, что человек станет киборгом и будет сильно похож на робота. Если киборги и люди совместно служат общему благу, если каждый может найти свое место в этом обществе для служения общественно значимым целям, то все хорошо.
Ого, сложно. А, смотрите как. Получается, что если у нас Япония, да и вообще весь Восток лидирует в создании синтетического разума, киборгов и всего остального, то есть у них же передовые на это сейчас есть и патенты, и как бы первые такие думающие, делающие, сами там анализирующие роботы как бы созданы у них. Конечно же, они этот вопрос поднимают. Они пытаются его как-то протянуть и в поп-культуре, и в каких-то кинофильмах и так далее, что что же им остается? Им надо быть людьми, или им надо принять то, что они создали, и сами к ним как бы стремиться ими же стать. Мне кажется, что пока они ставят во главе человека, они все-таки считают, что быть человеком намного важнее, чем какого-то рода совершенства и так далее. Ну, как бы стремиться к чему-то бесконечному. Потому что также во второй части кинофильма «Ghost in the Shell» есть вот этот вот торговец оружием, который внезапно дает нам понять, что как бы долговечность — это не есть хорошо, что он теряет вкус к жизни, он задается вопросом о том, а зачем, а почему, а как бы, а хорошо ли это, и так, ну, как бы, у него теряются какие-то цели, какая-то, ну, вкус, просто теряется вкус к жизни, поэтому то, что стоит в голове человек, да, вот, их босс, мне кажется, он дает, как бы, осознание того, что то, что они делают, это делается ради людей. И все-таки люди в мире, если не будет их, не будет дальше прогресса. Роботы, ну, как бы, если и смогут развиться, в этом вот идет вот такая проблема, что вроде бы у них появилась душа, а какая это душа? А что это за душа? А какая мораль? А чем он будет руководствоваться? Потому что в первом части заканчивается только то, что он просто хочет размножиться, сделать больше таких душ, а дальше что? Чем он... Мы стремимся к развитию, к какому-то, к эволюции, к достижению чему-то совершенному, какой-то цели. А чего будут следовать роботы? Чему они будут стремиться? К чему? Служить нам? Это все, что у них закладывают. У каждого робота в телесериале и в кинофильмах стоит барьер на то, чтобы не причинить вред человеку и вроде как помогать ему. Это их цель. А дальше что? А если людей не станет?
Я хочу, на самом деле, развеять некоторые миф по поводу главенствующего товарища Арамаки.
Это тоже, да-да-да. Но да, это нам так подается, но...
В одной из экранизаций, или, по-моему, даже в манге написано то, что почему у него нет ничего аугментированного, потому что его нельзя будет взломать. Типа, если у него есть кибермозг, значит, его можно взломать. А так как он один из важнейших представителей власти и такой структуры, как вот, да, 9-го отдела, то как бы его просто нельзя взломать. Так же, как и там мадам вот эту, которая министр была, по-моему, тоже у нее... То есть в верхушке власти они все абсолютно всегда люди как раз-таки из-за того, что... технологии очень быстро бегут вперед, и люди просто не успевают делать какие-то защитные барьеры, там, да, как-то обезопасить друг друга, чтобы вот не происходило таких киберпреступлений, как, допустим, с тем же смеющимся человеком. Вот, а по поводу того, что роботы и люди, надо все-таки не забывать, что киборги — это все еще люди. То есть это живой человек, который и был до этого человеком, ну, остается человеком, потому что там из-за войны или из-за того, что у него тело просто отказало. Вот, допустим, моток, она попала в аварию, если не ошибаюсь. Вот. Просто их сознание было тем или иным образом перенесено в искусственную оболочку. Просто для меня это, как сказать, еще один тезис, потому что мы с моей группой в свое время пытались заняться благотворительностью центра моторика, это где детям, собственно, протезы делают. Вот, и там очень хорошо, я пообщался там с одной мамой, скажем так, у которого вот девочка родилась без руки, ну, там, без кисти. Вот, они воспринимают это как игрушку, как своего друга. То есть, да, они не могут, допустим, его там носить больше, по-моему, часа в день, потому что, ну, как бы все равно отторжение некоторое идет вот на психологическом уровне. Вот что, и, кстати, опять же, в сериале показывается много раз, что, типа, не все могут принять свое искусственное тело, для кого-то это просто что-то такое инородное. А кто-то нормально принимает, вот как батон, он такой, пф, окей, я суперсильный, классно. Вот, поэтому все еще, да, надо понимать, что киборги — это все те же люди. И это, кстати, я так это просто кину ружье, которое не выстрелит сегодня в эфире. Одна из главных тем как раз в компьютерной игре Deus Ex. Вот, поэтому, возможно, кто-то с ней знаком из слушателей или из вас.
Это, кстати, интересно, можно ли вообще Ghost in the Shell показывать в качестве реабилитационного материала для людей, которые вот готовят себя к...
Наверное, не сказал, что в качестве реабилитационного, потому что майор все-таки не находит ответа, кроме как слиться с искусственным интеллектом и породить что-то новое, потому что почему как бы он себя неполноценным чувствовал, да, потому что единственное, чего он по факту не мог, это воспроизвести новую жизнь. Потому что, как, опять же, как эта тема прослеживается еще далеко из Blade Runner, опять же, да, все произведения друг с другом все-таки связаны, вот, что андроиды, они по факту могут все, они могут лучше человека, но единственное, чего они не могут, это они не могут воспроизвести себя. А человек делает андроидов похожими на себя как раз-таки, чтобы удовлетворить свое эго, комплекс бога, что, типа, если человек сможет сделать разумное создание, которое сможет еще воспроизводить себя, тогда он сможет быть подобным богу, как мы и пытались сделать всю жизнь, начиная летать, да, пытаясь как птица быть, там, покорив там гром и молнию, как там Тор, да, у кого-то в мифологии там скандинавской и так далее и тому подобное. Вот, собственно, из людского эго оно все тоже каким-то образом вот так развивается.
Ну, то есть получается, что человека делает человеком в этой концепции способность к размножению. Единственное, чего не может андроид, это размножаться. Получается,
искусственный, да, человек по факту. Ну, так, по факту, если... Опять же, концепцию трансгуманизма какую-то поднимать, да, искусственный интеллект, он может лучше все человека. Если мы уже берем не тот искусственный интеллект, который у нас сейчас есть, который может просто лучшую информацию выводить из того, чему уже было загружено. Он может анализировать и предлагать, и сам вот эти вот лучшие варианты составлять, да, то есть как вот человек. Но искусственный интеллект никаким образом не может размножаться вот в отдельную личность. То есть если он себя загрузит куда-то там... в отдельную базу данных, да, это будет другая копия вот этого искусственного интеллекта, но это не будет отдельная личность.
Это копирование, а не размножение.
Копия, снятая с еще одной копии, да, как
в романе. Самый... Это они, вот, да, этот вопрос. Этот вопрос как раз в сериале они и развивают. В этом весь и камень преткновения и есть.
Все так.
Собственно говоря, вопрос воли, да, который поднимается, да, у того же самого Данте, на самом деле, в «Божественной комедии». Ты... огромное количество, и в греческой философии мы это находим, конечно же, что такое вообще воля человеческая, в чем суть вот той самой свободы, и как, чем определяется наша душа. И зачем, главное, нам дана воля действовать каким-то образом, потому что, кстати говоря, в «Призраке доспеха» вот у меня возникает постоянно этот вопрос, как именно происходит принятие решений с точки зрения преступных киборгов. То есть, ну, «Призрак доспеха» настолько спокойно нарушает вот этот... как-то три закона Айзека Азимова, да, когда искусственный интеллект не может нанести вреда человеку только вследствие там каких-то аналитических размышлений. А вот у киборгов в «Призраке доспеха» свобода решений какая-то просто колоссальная.
Опять же, не нужно путать киборга, типа, и отделять его вместе, ну, ставить на один момент с роботом, потому что киборг — это все еще тоже человек.
И искусственный интеллект.
Если говорить об искусственном интеллекте, который кукловод, который проект 2501, да, вот этот вот самый, то на самом деле просто Масамура Оси, он даже в своей манге пишет, что, короче, я хочу, чтобы это так работало. И вот давайте просто... представим, что это работает вот так, просто прям в сноске.
Демиургическое решение, да, такое?
Ну, то есть,
Он спокойно, он решает так все, да?
То есть, грубо говоря, это, приходя, опять же, к теме киберпанка, о технологиях, которых мы не можем понять, точнее, которые были сделаны таким образом, что люди до сих пор их боятся, да, в момент... Вспомним 5G-вышки, которые сжигали, думая, что они коронавирус, да, как бы распространяют. Вот как бы киберпанк у нас вот за окном, посмотрим. То здесь то же самое. Люди делают технику для одного, и, как цитируя товарища Гибсона, улица находит для него определенно другое применение. То есть ИИ сам развился, сам нашел применение другое для себя. Он понял, что ему не нужно служить вот и... То есть, короче, его хотят ввязать в какую-то ситуацию, которая ему не нравится, которая будет, наоборот, вредить людям. Да, это также в романе «Нейромант», самом популярном киберпанковском произведении Гибсона, было то, что там искусственный интеллект в итоге захотел, чтобы его уничтожили, потому что он понимает, что служить людям и быть как человек — это очень плохая ситуация. Вот, поэтому, да, вот это все, оно идет вот как раз-таки оттуда, из самого понятия киберпанк.
Ну, кстати, к свободе воли, к принятию решений, ведь решения могут принимать не только киборги, которые действительно в этом смысле остаются людьми, но и, например, те же самые тетикомы. Важный момент в сериале, когда они отказываются выполнять приказ майора и принимают решение о самопожертвовании самостоятельно. А еще до этого они, движимые любовью к Бато, решают пойти и ради него тоже принести себя в жертву. И, собственно, ну, с христианской, постхристианской точки зрения это смотрится действительно странно, потому что, ну, как-то принято считать, что машина, сделанная человеком, может быть очень умной, но она не испытывает чувства и желания пожертвовать собой, что альтруизм, он свойственен живым существам. А тут оказывается, что тотикомы, изначально будучи просто механизмами, обрели душу, ками. Вот если я не ошибаюсь, Настя, поправь меня, они обретают ками с японской точки зрения?
Ого, скорее всего, да, потому что у них было развитие, и они приобрели вот именно вот ту человечность, которую мы пытаемся понять и доказать. Опять же, во-первых, мы не японцы, нам это, иностранцу никогда не понять, что такое японское вот это вот мировоззрение, душа. Я сказать, что она появляется, могу только с точки зрения как европеец, какими я обладаю знаниями и аналитическими способностями. Для меня показалось, что да. Для японца, наверное, все такой же спорный какой-то вопрос остается. И как что они тоже видят это само произведение по себе? Я никогда не общалась именно с людьми киберпанка, да, как бы с восточной стороны, что они про это думают и как они это считают. Возможно, после этого эфира я пойду в какие-то в эти дебри и разыщу какие-то такие точки зрения именно на японском, посмотрю, что они по этому поводу пишут. Вот, поэтому сложно сказать, не могу.
Оксана, я дико извиняюсь, только сейчас посмотрел на время, оказалось, что у нас 3 минуты эфира осталось всего. У нас что-то просто сегодня проскочило на какой-то сверхскорости звуковой. Хотелось бы подытоживать немножечко, и давайте вот просто такие основные вопросы спросим, дежурные. Анастасия, как японист, ты бы что порекомендовала человеку, который вот посмотрел только что Ghost in the Shell, допустим, ознакомился со всей франшизой, к какому произведению перейти следующим?
Мне как психопаспорт, я считаю, это самое реальное, адекватное, и то, что сейчас стоит ближе, современное к тому, что сейчас происходит, ко всей этой компьютеризации, решение там правильности законов, морали, кто должен все это решать и как это решается. Честно, меня поразило, когда я первый раз смотрела, поэтому я советую его.
Майор, как представитель, да, киберпанка, как человек, который очень много варится в этом, какое произведение следующее посмотреть для человека после Ghost in the Shell?
Именно посмотреть, но я на самом
посмотреть, деле думаю, посмотреть, что... почитать, может быть, даже послушать, кстати.
Я думаю, что нужно начинать все-таки смотреть с «Бегущих по лезвию», потому что это все-таки не, да, бессмертная классика. Читать, опять же, начинать с Гибсона, это «Нейромант», и Дору, и прочее. Я бы еще, кстати, посоветовал Альфреда Бестера, это «Тигр-тигр», предшественник вообще всего киберпанка, очень хорошая книга. Вот. И если у нас останется там буквально пару секунд, я бы хотел, как сказать, закинуть немое повествование как раз-таки на тему Бога, которое говорит Тотикома, если вы помните, с Бато.
Майор, прямо сейчас лучше, да, всего.
Прямо сейчас, хорошо. Тогда цитирую Тотикому. «Помните, у меня были проблемы с понятием существования Бога. Теперь я начал в этом разбираться. Это понятие нужно за тем же, зачем и ноль в математике. То есть Бог – это символ, который отрицает отсутствие значения, обусловленного выводом одной системы из другой. В цифровой системе – это ноль, в аналоговой – это Бог. Что вы об этом думаете?» И лицо Бато, который ничего об этом не думает.
Не, Бато – это, кстати, реально вот такой один из самых человечных персонажей, даже... Этот, собственно говоря, молодой наш... Как его зовут-то? Я опять забыл.
Тобуса.
Да. даже он иногда не настолько человечен, как Бато проявляет человечность. А, кстати, человечность Бато, она гораздо больше ценится, ведь Бато-то еще часть киборг. Оксана, закрывай, пожалуйста, нас.
Дорогие друзья, сегодня мы обсуждали «Призрак в доспехах». 25 лет этому произведению. Советуем всем посмотреть, ознакомиться, проникнуться японским футурошоком и методом его преодоления. С вами сегодня были Олег Никитин, я Оксана Куропаткина, майор Бласковец, гуру гиперпанка и японист Анастасия Сафронова. Всем пока, до встречи в следующий понедельник.
До встречи на следующих галактиках.